Еще раз желаю всех приветствовать, которые сегодня пришли, и также наших слушателей. Моя молитва, чтобы Слово Господне сегодня нас обогатило, чтобы мы то, что будем изучать, будем читать, размышлять, чтобы это было нам наставление, назидание, чтобы мы так жили, как те, которые предшественники наши здесь, в Слове Господнем, мы, видя их жизнь, чтобы могли добрым примером их подражать. Я желаю возвратиться сегодня в книгу Иова, 19 главу. Мы еще раз немножко побеседуем за этого мужа веры Иов. Прочитаем с 23 стиха и по 27. Иов здесь пишет, или тот, который писал это, предполагает, что это, наверное, Моисей писал это, мы точно не знаем. Здесь написано: «О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным, на вечное время на камне вырезаны были. Но я знаю, что Искупитель мой жив, и что Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, и я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и стаивает сердце мое в груди моей». Я желаю возвратиться мыслями нашими, то, что мы пару недель тому назад начали говорить за этого человека, который жил много лет тому назад. Мы точно не знаем, когда он жил, мы с исторических или с библейских данных не имеем, но смотря на его многолетие, он после страданий своих прожил еще 140 лет, так что мы понимаем, что это он жил еще в те времена, когда патриархи жили, когда люди жили много лет. Сейчас наша жизнь, Господь открывает нам, в среднем 70 лет, некоторым дано 80 лет жить, у нас есть несколько членов церкви, которые уже за 90 прожили, это особенная благодать и милость от Господа. Некоторые умирают еще в молодом возрасте. По новостям мы слышим часто, кто-то раньше умирает. Дети страдают, болеют, умирают иногда. Но в общем, в среднем наша жизнь 70-80 лет, а Иов прожил намного больше. Так что он жил в то время приблизительно, когда Авраам жил, или Исаак, или Яков, он был современник ихнего времени. Когда мы смотрим на жизнь Иова, мы видим, что несмотря на то, что еще Писание не было написано, он точно жил до времени Моисея. Моисей прожил 120 лет. Это уже он был старый человек в то время. Но Пятикнижие Моисея еще не было написано, Писание еще не было, но Иов, он имел от Бога откровение. Все Писание богодохновенно. По-английски есть выражение, которое относится к слову Господне inspiration. Это на русский язык перевести вдохновение. Откровение от Бога – это Дух Святой открывает и дает нам то увидеть глазами нашими, разумом нашим понять и сердцем нашим воспринять то, что будет в дальнейшем. Иов это получил от самого Господа. Он не имел то Писание, которое мы сегодня имеем. Если они так жили в то время, имели такую веру, то что можно сказать о нас, которые живем на этой стороне воскресения? Мы прошлое воскресенье праздновали воскресение Иисуса Христа из мертвых. Два ученика, которые Господь встретился с ними после обеда, идя в Эммаус, когда Он открылся им. Они шли всю дорогу, Он открывал им о себе из Писания, толковал, открывал им тайны из Старого Завета. И когда они пришли в свой дом, там, где они были, и когда они начали готовить вечерю или ужин, или обед, и мы не знаем точно, сколько время было, Господь взял хлеб и взял и открылся им, когда Он вас благодарил за вечер. Они тогда увидели Его. И они тогда, возвращаясь в Иерусалим, говорили: «Воистину Он воскрес».
Так что наше выражение, когда мы говорим «Христос воскрес», «воистину воскрес», это основано на Писании, мы не просто выдумываем это. Но Иов жил еще на много лет до этого. И он верил. Его вера была основана на Искупителе, который здесь. И первое, то, что я хочу, чтобы мы вспомнили с прошлого раза, что он верил в личного Искупителя. Иов это был человек, который абсолютно все, что у него было, он все потерял, кроме буквально своей жизни. И то, можно сказать, что он был смертельно больной, и если бы Господь его не излечил, после этого он бы умер бы от язвы, которую он имел, то, что он был поражен сатаной. Это был человек, который все потерял, начиная своей семьи. Пару недель тому назад был страшный акцидент, может быть, кто слышали в новостях, человек, семью свою, 5 членов семьи, они возвращались из Колорадо, поехали посетить отца старенького, и когда возвращались домой, где-то в Неваде, на границе с Калифорнией, пьяный человек влетел в них, и сразу убиты были 5 членов семьи. Вчера, кажется, были похороны. Иов имел 10 детей, которых он потерял. Не 4 детей, как в этом случае. Когда он сидел в пепле, в прахе сидел, в язвах своих, о чем он думал, он размышлял и он скорбел о своих детях. Может быть, кто-то из вас, ваши дети умерли, возможно, раньше, конечно, вас, и вам пришлось их хоронить. Нормально в жизни, чтобы и дети хоронили родителей, а не наоборот, чтобы родители хоронили детей. Этот человек, у нас кладбище, Росхиллс есть, Форест Лан, но Иов сидел, и где-то возле него был его районный Форест Лан, и там были похоронены 10 детей. Это было, многие люди в депрессии после такой ситуации. Но он имеет веру, он говорит, я знаю. Он имеет личную, персональную веру. Он не только потерял свою семью, но его жена тоже с презрением на ним относилась, оставила его, можно сказать. Мы не находим, чтобы она с ним была и помогала ему в этом случае. Он сам должен был эти все переживания переносить. Это был человек, который потерял абсолютно все свое материальное богатство, которое он был. Он был из самых богатейших человеков, который жил в то время. Скот, богатство, серебро, золото, то, что он имел. В наше время люди считают ценность, сколько человек имеет денег в банке, долларов или евро, или еще какие-то ресурсы. Когда мы читаем за Иова, его богатство не исчислялось, сколько у него было золота или серебра. Обратите внимание, в то время исчислялось богатый человек, сколько у него скота было, верблюдов или там еще другого скота. Потом уже люди начали считать, сколько серебра человек имеет. Уже когда Авраам жил, у него уже было и золото, и другие богатства. Погребальную пещеру, которую он купил, похоронить свою жену, он уже за деньги покупал. Потому мы можем предполагать, что Иов жил вот в это время, или даже раньше Авраама, возможно. Но Иов, он абсолютно все потерял. В наше время мы бы назвали этого человека, это homeless человек. Это человек, который остался без всего. Он был в банкротстве, если можно так сказать. Ну и самое последнее, конечно, он потерял всех своих друзей. Эти, которые пришли к нему, друзья, так называемые друзья, это не были действительно друзья в полном смысле друга. Они, наоборот, они пришли, и они вместо того, чтобы действительно его поддержать, они, наоборот, они пришли с презрением, начали его обвинять и осуждать его, не зная ситуацию, не зная, что это план Божий, не зная, что Господь это допустил сатане, это все произвести в жизни Иова, чтобы Бог мог доказать, что этот человек, это верующий человек, принадлежит ему и останется верный ему. Сатана же пришел, и он не просто Иова обвинял, но он принес обвинение против самого Бога. Не окружил ли ты Иова богатствами, предохраняешь его, отними от него все, и он будет проклинать тебя. Сатана обвинял Бога, и Бог доказал, что чадо, дитё Божие, оно остается верно. Потому что вера его была как якорь, оно было на камне устроено. Я знаю. Это была личная вера. Иов, как все мы, он был грешник, он имел грехи в своей жизни, но не был лицемер, так как его друзья обвиняли его, что он грешник и лицемер. Он знал, в кого он верит. Первую главу Иова мы читаем. Иов в своей жизни, он так жил, чтобы принести честь Богу. Он жил в своей жизни, он страшился Бога, он боялся Бога, он избегал зла. Это не говорит о том, что он был абсолютно безгрешный или святой человек. Но в понимании и в контексте Священного Писания он был праведный человек, и ради веры его Бог вменил ему праведность. Он был спасен человек. Самое главное, Иов сам тоже, он не знал, почему с ним происходит то, что происходит. Несмотря на его жизнь, несмотря на его веру, несмотря на его факт, что он в первой главе, он поступал так, как все патриархи поступали. Он молился за своих детей, он приносил жертвы за свою семью. Вначале, начиная от Адама и до дней закона, когда уже Аарона Господь избрал быть первосвященником и приносить жертвы за народ израильский, отец всегда был ответственный и был посредником, как священник. Роль священника – это было посредником быть между Богом и человеком или между Богом и своей семьей. И отец или патриарх в семье всегда проводил богопоклонение в своей семье. Отец всегда приносил жертвы в семье за свои грехи и за грехи своей семьи и детей. И в этом наставлении он учил своих детей, как поклоняться Богу. Иов это все делал в первой главе. Иова мы это все читаем. И несмотря на это, один дизастер после другого постигает его. Одна скорбь после другой. И он не знает, что в невидимом мире творится о нем. Почему я хочу акцент поставить на то, что его вера была личная? Псалмопевец говорит: «Господь, пастырь ваш». Нет, Господь, пастырь мой. Если бы я был один только живущий на земле, то Господь был бы мой пастырь. Если бы абсолютно никого другого не было. Каждый из вас можете сейчас сказать: Господь, пастырь мой. Если бы вы сегодня одни сюда пришли в это место, и больше никого не было, и пастырей не было, и вы сами сидите здесь: Господь, пастырь мой. И вы могли бы прийти сюда и знать, что ваша вера в том акте, что Бог сделал. Христос, Он умер, но не остался мертвым. Христос умер и воскрес. И все Писание всегда говорит о нашем Искупителе в том контексте, как Иов здесь говорит. Он говорит: «Я знаю, что Искупитель мой жив». Искупитель – это результат того, что Господь страдал и умер за нас. Но Он жив – это результат того, что Ему, Иову, было открыто, что Его Искупитель воскреснет. Его надежда была в том, что Его Искупитель живой. Это не просто Бог всесильный, который сотворил все, но это тот, который пришел умереть за его грехи. Он это знал, и это он верил. Я знаю. Его вера была личная, и она не была основана на его чувствах, как часто люди основывают свою веру на своих чувствах. Как часто я спрашивал и спрашиваю людей, если они спасены.
И часто, к сожалению, ответ, люди отвечают, я думаю, или я надеюсь, что я спасен. Это не библейский менталитет и не библейское понятие.
Господь на кресте сказал, совершилось, окончено, больше мы ничего не можем добавить или отнять от того совершенного дела, которое Господь совершил для нас.
И себя Он принес в жертву ради нас, и Бог Отец, наш Бог Отец, и Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа принял жертву Его умилостивления за грехи наши. И чтобы доказать это, Он воскресил Его из мертвых.
И сегодня мы с этой стороны смотрим назад, смотрим на то, что Христос умер и воскрес.
И все проповеди новозаветные, всех апостолов, и все Писание основано на том, что Господь страдал и умер по Писанию.
Апостол Павел как часто говорит, я вам открываю или возвещаю то, что я принял от Господа самого, что Господь страдал и воскрес по Писанию.
Иов имел эту веру. Если бы он основывал свою веру на своих чувствах, то у него не было бы никакой уверенности, что он дитя Божие. Потому что он бы мог сказать, Господи, почему я страдаю, почему я все потерял, почему я даже в болезни, наверное, скоро умру. Какая жизнь в потустороннем мире, если я был верный Господу, если я основываю мою веру на чувствах или на обстоятельствах, то у него не было фундамента. Но его фундамент, его вера была основана на чем? На Слове Господнем. В каком Слове Господнем, если оно не было написано, оно было основано на том откровении, которое он получил от Бога. Где-то когда-то Бог ему явился, и он осознал это все. И он осознал, что его искупитель – это личный искупитель для него, который в заместительной искупительной жертвы пострадал за его грехи и был воскрешен.
Апостол Павел то же самое пишет Тимофею, говорит, я знаю, в кого я уверовал, и я доверяю себя в его руки для дня онного или до дня онного. Он пишет послание филиппийцам, начавший доброе дело в вас, совершит до дня оного.
Иуда пишет, могущему соблюсти вас от падения и представить вас перед славой своей.
Так что у Иова вера была личная, и это транслировало в его жизни, или это трансформировало его помышления в знание. И он знает теперь, он не только верит, но я знаю. Он не думал, что он имеет личного, живого, живущего искупителя, но он знал, его вера была основана на том знании, которое он получил. Что же сказать нам, братья и сестры, сегодня, когда мы имеем полное Писание? Я не знаю, если мы могли бы жить в то время, когда еще Писания не было, имели такую веру, как Иов имел, или как Авраам, когда Бог ему явился и сказал, иди, оставь все, оставь свою родину, все, иди в обетованную землю. Могли бы ли мы жить такой верой, не имея Писания? Мы имеем Писание, и наша вера насколько слабее и не достигает уровня тех, которые жили до нас. Что же сказать о нас, если мы живем на этой стороне воскресения Иисуса Христа? Старозаветные пророки видели как-то частично, что придет Мессия и будет страдать, и Он воскреснет. Но мы имеем доказательство, что Христос воскрес. На этой неделе сделали опрос, знаменитый человек, который делает опрос часто, когда выбирает там президента или кого-то, и он делал опрос в Америке, сколько людей верят в воскресение Иисуса Христа. И он нашел, что 64% американцев ответили ему положительно, что они верят, что Христос воскрес. Но 10 лет тому назад 74% американцев верили, что Христос воскрес. А лет 25 тому назад 84 или 85% верили в это. А лет 100 тому назад буквально почти вся Америка верила, что Христос воскрес из мертвых. Какие-то 150 лет тому назад до Дарвина абсолютно почти все американцы верили в богодохновенность Священного Писания. И что мы здесь являемся сотворением Божьим, что Бог сотворил людей. Сейчас абсолютно мало кто верит. 100 лет тому назад атеистов, которые открыто говорили, что они не верят в воскресение Иисуса Христа, было ноль. Сейчас в этом же, на этой неделе, этот самый человек опрос делал, и 19% американцев абсолютно категорически отвергают воскресение Иисуса Христа. В какие времена мы живем? Имея абсолютно все доказательства, мы видим из Писания, что Господь явился в первую очередь после своего воскресения Марии и другим женщинам, апостолам, Петру явился. Через неделю он явился Фоме, который сказал: «Ты Господь мой, ты Бог мой», он уверовал в него. Он явился в одно время больше 500 людям. Мы имеем доказательства из Священного Писания. Я смотрел на этой неделе, и сколько людей отвергает, говорит, это было написано 100 лет после Иисуса Христа. Не было никого, который очевидец был воскресения Иисуса Христа. И это все отвергает. Если люди сегодня не принимают это, вспомните Лазаря и богача. И будучи в аду, в мучении, в реальности осознавая, куда он попал. Он сейчас живет и через одну минуту или пару секунд умирает. И когда его глаза открываются, он в аду и в муках. Его разум осознает моментально, что он попал в ад. То, что он отвергал в своей жизни, стало абсолютной реальностью его жизни. Пошли Лазаря. Из мертвых кто-то придет, они поверят его. Был другой Лазарь, совсем другой человек, брат Марфы и Марии, которого Господь воскресил, который был мертвый и стал живым. И больше в Священном Писании мы ничего не знаем о нем. Хотя мы знаем, что он опять умер. И кто-то его послушал. У нас нет доказательств, чтобы кто-то через его свидетельство веровал. И Авраам отвечает другому Лазарю, богачу, который был с Лазарем. Он говорит: даже если Лазарь вернется и тебе засвидетельствует братьям твоим, они не уверуют. Господь говорил израильскому народу: если я умру и воскресну, и меня не уверили. Так случилось. Господь воскрес. Это был тот, который умер и вернулся, и был воскрешен. И он свидетельствовал, и до сих пор мы имеем его слова, и до сих пор его слово отвергают люди. И возвращаясь к Иову, я хочу задать нам вопрос, насколько наша вера сравним ее, каждый из нас сегодня сравним нашу веру с верой Иова. Иов жил до того, как старозаветные пророки писали за второе и первое пришествие Иисуса Христа. Иов имел личную веру в живущего Искупителя. Господь говорил за Авраама, Евангелие от Иоанна, 8 глава, за Авраама он говорит: «Он, видя меня наперед, он возрадовался о днем, когда я приду». Прочитайте дома внимательно 49 главу книгу «Бытие», 18 стих, когда Иаков умирает,
и благословляет своих сыновей.
По-русски там написано «я ожидал» или «я надеялся на помощь от Господа».
Но это слово «помощь» с еврейского языка, она переводится «искупитель», «победитель», «спаситель». Вот эти три слова. И помощь. Помощь – это правильный перевод из слова, но оно только частично открывает нам значение того, что сказал Иаков. Иаков надеется на Господа. Он прожил всю свою жизнь. Мы на нем провели несколько воскресений. И приходя к концу своей жизни, что он говорит своим сыновьям? «Чтобы меня в Египте не оставили, а возвратите меня в обетованную землю». Он веровал, что Господь его спасение, его победа, его защита и помощь его. Все эти слова. «Господь, помощь мне и спасение мое». Когда Господь родился, были те, в то время, когда Он родился, которые в храме ожидали Искупителя. Вторая глава Евангелия от Луки, Симеон и Иоанна, там 25-35 стих. Симеон ожидал утешения Израиля. Анна ожидала избавления Иерусалима. Утешение, избавление. Это говорит за то же самое, о чем верил и ожидал и надеялся Иов. То, что он верил в первое, он в личного Спасителя он верил. Во-вторых, он верил воскресшего, живого Искупителя. И третье, 25 стих здесь. Он верил в грядущего Искупителя. Говорит, я знаю, Искупитель мой жив, и в последний день он восстанет и восставит из праха моего кожу. Он верит не только в воскресшего Иисуса Христа, в Искупителя, но если Христос воскрес, и он верит, что и я воскресну тоже. Его воскресение, его надежда, его вера основана на воскресении Иисуса Христа. И не только на воскресшего, но грядущего. Дальше он говорит, 26 стих, «Я во плоти моей узрю Бога». 27 стих, «Я узрю Его сам». Мои глаза увидят его, не другого кого-то глаза. Мои глаза его увидят. О чем это говорит нам? Это третий пункт, что я хочу обратить наше внимание. Он верил, и он видел, и он понимал, ему Бог открыл в откровении, что его Искупитель вернется на землю и будет царствовать над всей землей. Что обозначает, что ноги его будут стоять на земле. Не где-то на небе, не где-то в каком-то потустороннем мире, но здесь, на этой земле, на этом прахе, где мы и живем. Иов не имел Писания, как мы имеем сегодня. Нам интересно говорить за второе пришествие Иисуса Христа или за восхищение церкви, книга Откровения или книгу Даниила. Это интересует людей. Иов знал об этом еще до того, как Писание было. Он получил от Бога откровение. Старозаветные пророки еще не написали все, что они видели о втором пришествии Иисуса Христа. Помните, мы пару месяцев назад беседовали за Еноха. И послание Иуда в Новом Завете описывает нам его проповедь, которую он проповедовал тем людям, которые жили в его время, и те людей, которые он собирал, и кому он проповедовал. И какова была его проповедь? Что Христос грядет. Он видел, ему было открыто через откровение от Бога второе пришествие Иисуса Христа, когда Господь придет судить мир. Это было второе пришествие, или будет второе пришествие Иисуса Христа. И Еноху это было открыто, и он это поверил. И он жил свою жизнь относительно тому откровению, которое он имел. И он 300 лет ходил с Богом, Бог его взял к себе, восхитил его к себе. Это, конечно, прообраз восхищения церкви.
Но он видел второе пришествие во славе Иисуса Христа, точно так, как мы читаем в книге Откровения, когда Господь будет возвращаться на землю, чтобы судить мир. Иов, он видел не только второе пришествие Иисуса Христа, судить и господствовать, и владычествовать над землей, но он видел первое пришествие Иисуса Христа, когда Господь придет быть его искупителем от греха. Некоторые пророки, некоторые старозаветные писания показывают нам первое пришествие Иисуса Христа. 53 глава пророка Исаия описывает нам страдающего слугу. В Новом Завете Господь себе сказал: «Я пришел не чтобы мне служили, а чтобы послужить». Христос был слуга. Апостол Павел пишет: «Он уничижил себя и принял образ раба». Так что Иисус Христос в 53 главе пророка Исаия, на Него, на Его слугу Бог возложил наши грехи. Ясно, открыто там написано, детально написано за первое пришествие Иисуса Христа. Не во славе, не прийти и господствовать или царствовать над землею, но чтобы примирить человека с собою. Другие тексты, другие пророки в Старом Завете говорят за второе пришествие Иисуса Христа. Пророк Захария, 14 глава и 1 глава Деяний апостолов, когда Христос вознесся на небо, апостолы стоят там и смотрят на облако, на котором Господь вознесся. Господь им говорил: «Я вернусь». Возможно, они думали, Он вознесется и сразу вернется. После Его воскресения и до Его восхищения они Его спрашивают: «Господи, не теперь ли Ты будешь царство восстанавливать свое?» И Господь сказал: «Нет, не сейчас. Мне надо вознестись, придет Дух Святой, наполнит вас силой, и вы будете моими свидетелями до конца мира». И вот они стоят, и Господь вознесся, и они его ожидают, что он вернется. И приходит ангел, и возвещает им, и напоминает им 14 главу пророка Захария, что да, он вернется, и ноги его коснутся этой горе. Прочитайте 14 главу пророка Захария, когда Господь вернется на землю, чтобы царствовать, господствовать над всей землей, чтобы судить мир, то, что Енох видел. Иов, когда он смотрит на это, и то откровение, которое, Иов, которое он получил и он видел, он видит свое участие в это. Но Захария, когда он говорит за приход Иисуса Христа, он видит, что география и экология земли изменится, когда Господь вернется на землю. Когда Адам и Ева согрешили, Бог проклял землю. «В поте лица твоего будешь кушать хлеб твой». О чем это говорит? Плевелы будут расти, все непотребное будет расти. Звери стали дикие, страшные, угрозливые для человека. Пророк Захария, пророк Исаия, 30, 32, 35 глава, говорят нам о том, что когда Господь вернется на землю и будет царствовать, и Иов это видел и осознавал, то все изменится, и география, и экология земли. В чем изменится география палестинская? Там написано в 14 главе пророка Захарии, что когда ноги Господа коснутся горы Елеонской, она разделится, там произойдет большое землетрясение, откроется большая долина, там Господь будет, соберет всех народы земли, будет судить их, разделить их по группам. Но те, которые будут по правой стороне, войдут в царство Его. Но оттуда, с Иерусалима, потечет река, и эта река потечет то, что мы сейчас называем Мертвое море. Это Мертвое море станет живым источником воды, и пустыня начнет расцветать. Сейчас в Израиле поливает пустыню, и там растет То, что в течение несколько тысяч лет не росли сады, овощи, фрукты. С Израиля самое лучшее считается продукты, которые есть со всего мира. Но в то время это все будет природно, натурально жить. И там написано, когда мы читаем пророка Исаия, что каждый уже будет вкушать от плода своего труда. Уже не в поте лица своего, а уже люди будут... Вся природа изменится, когда Господь вернется, Создатель, который все сотворил, и когда Он будет царствовать на земле, это все изменится. 63 глава пророка Исаия, прочитайте дома. Животный мир изменится, и лев будет с ягненком, и дети будут среди них, и не будет вражды, и не будет... Бог проклятие свое отнимет, которое было на земле. И он это видел. Я знаю, что Искупитель мой жив, и в последний день, в тот день, даже если я сейчас умру от этой язвы, и мое тело будет разлагаться, но я знаю, что в моей плоти Бог силен восстановить разлагающее мое тело. Иову было открыто воскресение из мертвых. И он верил этому. Это была личная вера в живущего, воскресшего Искупителя. И если Искупитель мой воскрес, я тоже воскресну. Апостол Павел пишет церкви в Фессалонике и верующим людям, говорит, если вы верите, что Христос умер и воскрес, то тогда умершие во Христе, Он их с собой приведет. 15 глава послания Коринфянам, церкви в Коринфе, апостол Павел пишет, говорит, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Проповедь наша тщетна. Мы самые бедные люди, или мы самые люди, которые без надежды. Но Христос воскрес из мертвых. И наша вера, она как на якоре, основана на камне, который является Иисус Христос. И Иов это все Бог ему открыл. И он своими глазами это видел, и разумом своим это он понял. И в сердце своем это принял, и это оживило его. И он верит этому всему. Это в Старом Завете многие пророки описывали, но Иов это видит как никто. И самое главное, он видит, что когда вернется на землю, Искупитель его, он будет господствовать над землей. Уже не будут царей или государств, Америки не будет, России не будет, никаких стран уже не будет, будет один Господь господствовать и царствовать над всей землей, на престоле Давидова. Столица его будет в Иерусалиме. В Иерусалиме будет его столица. В Иерусалиме построят... Может быть, брату воды кто-нибудь принесите, пожалуйста. Спасибо. В Иерусалиме построят новый храм в то время. И со всего мира все народы будут приходить в Иерусалим на то время, чтобы поклоняться Богу. Восхищенная церковь вернется с Господом на землю в то время. И старозаветние верующие воскреснут, и Израиль, и все мы будем с Господом царствовать в то время. Иов это все видел, Иов это верил. Так что мы видим, что Иов верил в буквальное воскресение из мертвых, 26-27 стих. «Я верю в моей плоти, я его узрю, моими глазами я его увидел». Иов был богобоязненный человек, и он верил, что он будет участвовать в воскресении из мертвых, и он верил, что он будет часть того царства, которое будет в то время. Хорошо, думаю, мы возвратимся, будем оканчивать, но Иов имел веру в то, что когда вернется на землю его личный искупитель, который искупил его, и который воскрес, и ради которого и он воскреснет, в то время он верил, что он будет участником в этом государстве, в этом царстве, который его искупитель, когда вернется на землю, будет иметь на земле.
это будет в его теле, в воскресшем теле. Умершее тело его, когда умрет. По-английски буквально написано: «Черви сидят мое тело, но оно воскреснет, и я его узрю моими глазами». Он верил в это. Воскресение из мертвых даст всем нам новое и вечное тело, в котором мы вечно будем жить. И это вечное тело, которое мы получим при воскресении, это будет и верующим, и неверующим людям, праведным и неправедным, спасенным и неспасенным. Праведные мы будем в присутствии Господа, в присутствии Бога вечно. Тысячи лет мы будем с Господом на земле, а после того новое небо, новая земля. Мы переселимся в новый Иерусалим, который Господь приготовил для нас. И там мы вечно будем в присутствии Бога. А те, которые воскреснут для суда. Даниил говорит за два воскресения нам в 12 главе своего пророчества. Некоторые воскреснут для славы, а некоторые для стыда, для суда. Те, которые воскреснут, они тоже будут вечно жить и вечно мучиться, и вечно страдать, и вечно будут отлучены и срезаны от Бога не просто в аду, но в озере огненном. Когда мы читаем внимательно Писание, ад сейчас это место, где неверующие люди ожидают последнего суда и осуждения. И тогда Господь их отправит в озеро Огненное. И ад туда отправит, и сатану, и антихриста, и лжепророка. И смерть туда отправит, и смерти уже не будет. А мы вечно будем жить в присутствии Господа. И он этому верил. Может быть, не так ясно ему было открыто, как нам сейчас открыто. Мы имеем все Писание. Это нам Господь открыл. Реальность является для нас, что Господь нам больше открыл, больше даровал, чем Иов имел. И какая реакция, последнее заключение было у Иова? Он говорит: «Истаивает сердце мое у груди моей». Что бы означает «истаивать»? 41-й Псалом. «Как жаждет душа моя». Точно так, как лань желает источника воды живой, так жаждет душа моя Господа. Господь, пастор мой, я не буду нуждаться. Не нуждаться, значит, я не буду иметь ни физического, ни духовного жажды воды. Господь сказал: я источник живой жизни женщины-самарянки. Господь сказал: я хлеб жизни. Господь предлагает это все нам. Его сердце в то время, сидя в пепле, в прахе, умирая от страшных мук, в котором он был, он имел живую веру, которая была основана на том, что Бог ему открыл. Он желал этого. Апостол Павел пишет послание Коринфянам: «Сие мы проповедуем». И дальше: «Сие вы уверовали». Верите ли вы этому? На чем основана ваша вера? На чем вы строите вашу надежду? На Иисусе Христе. Вот это то, что я верил Иов. Слава Богу за слово свое. Встанем, в конце помолимся. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за слово Твое. И смотря на пример тех, которые жили столько много лет до нас, которые еще не имели Писания, как мы его имеем, и что мы скажем, когда мы предстанем перед Тобою? Или что скажут те, которые отвергают Твое Слово, которое Ты так ясно открываешь нам? Даруй нам, помоги нам, чтобы мы так жили, как Ты жили до нас. Чтобы наша вера такова была, чтобы и о нас могли сказать, и засвидетельствовать, и написать, что мы верили в живого, воскресшего, грядущего Искупителя. Снова это день и служение, мы потребуем руки Твои, просим Твоего благословения на дальнейшее наше служение, и поэтому мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.